где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Дарья Чередник и Никита Воронков работают для вас в студии. Никита, приветствую.
Приветствую, Даша. Приветствую всех. Итак, сегодня мы хотим поговорить на очень любопытную тему, такую созидательную и, в принципе, позитивную, хотя она все равно так или иначе связана с карантином, с изоляцией, с пребыванием дома. Ну, не обязательно дома.
Обязательно дома.
Ну, нет. Послушай. Я сейчас буду долго и усидчиво объяснять. Имеется в виду пребывание просто вне контакта с многочисленными людьми. Это же может быть и там хижина дяди Тома где-нибудь.
Это может быть и дача, безусловно, но тем не менее, это все равно пребывание в замкнутом пространстве вне общества. Это все равно дома. Я на этом настаиваю.
Хорошо, здесь с тобой соглашусь. Так вот, особенно это касается людей творческих, вот эта тема, которую мы планируем сейчас обсудить, в том смысле, что вот такое заточение, казалось бы, да, оно вроде как вызывает сначала беспокойство, а потом это все можно трансформировать, сублимировать именно в творческий поток, то есть ты начинаешь по-другому
мыслить.
Главное
перенаправление энергии, безусловно.
Да, то есть не в негатив, а в позитив это, в общем-то, облачить, попробовать. Хотя, зная, да, людей творческих, мне кажется, даже и какие-то негативные порывы могут, в принципе, выплескиваться в шедевры.
Есть такая определенная категория творческих людей, которым, чтобы творить, необходимо страдать. Вот была у меня такая приятельница, которая, чтобы сесть написать песню, ей надо было страдать. Вот в счастливом состоянии не получалось. Вот и что хочешь, то и делай с ней.
Так они устроены.
Да?
Поэты, пииты. Вспомним, да, тот же, ну, к примеру, Серебряный век. Мне почему-то Есенин представился первым таким страдальцем откровенным. Но сегодня мы перенесемся...
Безбашенный.
Ну, отчасти, да. Но сегодня мы перенесемся в век золотой. И вот почему. Еще раз подчеркиваю тему. Один из популярных советов сейчас, когда люди находятся на самоизоляции, на карантине, использовать освободившееся время, ну, разумеется, у кого оно освободилось, для переосмысления, для вдохновения, для продуктивной творческой работы. В первую очередь это, конечно, касается людей творческих, которые в обычное время тоже не особо привязаны ни к месту, ни ко времени. Но оно вполне применимо, это пожелание для всех, кто стал располагать на самоизоляции свободными минутами и часами. Как пример такой синергии условий места и человека приводится Александр Сергеевич Пушкин, осень 1830 года, Болдино, Нижегородская губерния. Туда великий поэт отправился ненадолго по делам, а в итоге застрял до зимы из-за того, что эпидемия холеры добралась до Москвы и невозможно было вернуться обратно. Сегодня мы вспомним, из-за чего же спустя годы вот это пребывание в Болдине в итоге вылилось в знаменитую Болдинскую осень. На связи с нами директор музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина Болдина Нина Жиркова. Нина Анатольевна, приветствую вас.
Здравствуйте, я вас тоже приветствую.
Нина Анатольевна, давайте вспомним, зачем же туда поехал, в Болдино, Александр Сергеевич Пушкин, и когда он узнал, что возвращаться в Москву в ближайшие там дни, недели ему не представляется возможным?
Ну, прежде всего хочу сказать, что Пушкины владели болдинскими землями с 16 века. С начала 19-го Болдина владел отец поэт Сергей Львович. Летом 1830 года он выделяет сыну в связи с предстоящей женитьбой часть села Кистенева, которая входила в Болдинское поместье. Вот поэту необходимо было поехать в имение отца, чтобы вступить в наследство. Сергей Львович выделил сыну 200 душ крепостных крестьян. Нужно было оформить документы, затем обеспечить залог этих самых душ, чтобы впоследствии иметь деньги на предстоящую свадьбу. В Болдино Пушкин приезжает 3 сентября. Он не предполагал задерживаться в родовой вотчине дольше месяца, но на Нижегородскую губернию надвигалась холера. Об этом он узнал еще в дороге, возможно, от станционного смотрителя, от попутчиков, ведь он менял лошадей на почтовых станциях. И эта новость сопровождала его до самого приезда в Болдино. Действительно, вскоре он узнал, что были расставлены карантины на всех дорогах.
А что собой в то время представляли карантины? То есть, если он прибывает в определенное место, ему нужно обязательно в нем остаться на какое-то время?
Конечно, не менее чем на 2 недели. Это были заставы, оборудованные со своими попечителями, с охраной. Поэтому проезд был просто невозможен, если остановка была уже сделана. И дальше опасность как бы сопровождала путника.
Ага. А сколько вообще вот в те времена занимала дорога из Москвы до Болдина?
Ну, предполагается, что если неторопливо ехать от Москвы до Болдина, то на это потребовалось бы около недели. Но поэт очень спешил в Болдино. И поэтому преодолел это расстояние за 3 суток. Он выехал 31 августа 1830 года из Москвы. И 3 сентября, как я уже сказала, он был в родовой болдинской вотчине.
Угу. Нина Анатольевна, для тех, кто никогда не бывал в Болдине, как бы вы описали это место, чтобы заинтересовать людей? Как оно выглядело во времена Пушкина и насколько вот современное Болдино соответствует, или сейчас Большое Болдино, да, называется правильно, соответствует,
да,
вот тем временам?
Угу. Ну вот мне хотелось бы начать ответ со второго вопроса. Как выглядел Болдин во времена Пушкина, коротко. Болдино того времени – это небольшое село, в котором насчитывалось около 300 домов и проживало около 3000 душ крестьян. Бедные, крытые соломой избы лепились вокруг барской усадьбы. Усадьба находилась в центре села, была огорожена забором. Рядом красовался Успенский собор, построенный дедом поэта и освященный в год его рождения – 1799 году. Конечно, дальше хотелось бы сказать о том, что собой представляет Болдино сегодня, и музей-заповедник в том числе. Несомненно, хочется сказать, что это место, которое лучше хотя бы раз увидеть, чем 10 раз о нем услышать. Ведь наш музей уникален прежде всего своей мемориальностью. Среди объектов показа подлинный дом Пушкина. И именно в нем останавливался поэт во время своих приездов в Болдинскую вотчину. Рядом, как я уже сказала, родовой храм Пушкина. В усадьбе на месте первого родового кладбища Пушкина восстановлена памятная часовня Архангела Михаила. Великолепен в любое время старинный парк, занимающий почти 10 гектаров земли. Кроме того, в 2 километрах от Болдинской усадьбы расположена заповедная роща Лучинник. А в 9 километрах во Львовке сохранился дом старшего сына Александра Александровича Пушкина, в котором сегодня находится музей литературных героев повестей Белкина. Здесь же восстановлена и церковно-приходская школа как объект показа. Конечно, все это надо увидеть. Как и построенный уже в начале этого века научно-культурный пушкинский центр с картинной галереей, прекрасными залами, где реализуются замечательные проекты, один из которых, балы пушкинской эпохи, пользуется особой популярностью среди многочисленных гостей пушкинского Болдина. Но и по твердому убеждению болдинцев, в наших краях должен действительно побывать каждый россиянин, ведь дух творчества должен присутствовать в жизни и ремесле каждого из нас, чем бы мы ни занимались. А Болдин — это место, где величайший из поэтов испытал величайшее из творческого вдохновения.
Вот та самая осень, которая впоследствии получила название «Болдинская», какой была осень 1830 года в Болдине? Чем вдохновлялся Пушкин? Ведь он любил это время года. Вот та самая осень, она удовлетворяла чаяниям Пушкина?
Ну, осень, если иметь в виду как время года, то она выдалась, как и многие другие, другие годы. Это описание мы можем легко увидеть в письмах 1834 года. В деревне встретил меня первый снег, и теперь двор перед моим окном белешенек. Часто в деревне снег выпадал рано, наступали заморозки. Вспомнить можно и несколько строк из стихотворения «Осень», когда Пушкин писал: «Ведут ко мне коня в раздоле открытом, махай гривой всадника несет, и звонко под его блистающим копытом звенит промерзлый дол и трескается лед». Вот, приехав родовое имение, поэт увидел вокруг барской усадьбы маленькие крытые соломой избы. Пусто, скучно, может быть, ему показалось. А в окрестных пейзажах, которые открывались его взору в каждодневных верховых прогулках, много воздуха, простора, свободы. Это и сегодня так же. Многих посетителей завораживают наши болдинские просторы. Они прекрасны просто. Поэтому и строки Пушкина были самые-самые разные по своему настроению. Как я уже сказала, ведь поэт не собирался в Болдине задерживаться долго. Но он оказался один вдалеке от московской суеты, от проблем с родственниками, ссоры остались позади. Конечно, тревога присутствовала, потому что он понимал, что Москва, в Москве имеет место вспышки холеры. Но знаете, вот как-то эта реальность, она сразу уходила, и на место ее приходило желание и возможность, которая подкреплялась возможностью творить, писать. И практически с первых недель пребывание Пушкина в Болдине было очень и очень плодотворным.
Пушкин вел активную переписку, находясь в Болдине, и в том числе с Натальей Гончаровой, писал, что находится в собачьем настроении, если была бы возможность, то непременно прибыл бы в Москву к ней окольными путями, но действительно эпидемия холеры. Но тем не менее письма-то доставлялись. Вот насколько эпидемия холеры отразилась на том, как долго вообще какие-либо новости доходили до Пушкина и как долго его письма уходили в Москву?
Знаете, через месяц после приезда Болдина Пушкин узнал, как я уже отметила, о вспышках холеры. Долго очень не было писем от невесты. Его письма она также не получала. Поэтому волнения поэта были очень оправданы. И зная нрав, характер и темперамент Пушкина, нельзя не понимать, что если уж он страдал, то не полнакала, а сполна. Отсюда и вот это настроение, которое он выразил в одном из писем Наталье Николаевне. Он пребывал в собачьем настроении, потому что понимал, через карантины просто не прорваться. Вот. И особенно вот это настроение ухудшилось после того, как он узнал, что Гончарова все еще в Москве, а вокруг холера. И вот тогда это настроение перемешивалось с большой тревогой за невесту. Он советовал ей поберечься и просил добровольно не подвергать себя опасности заразы. Писал, что порядочные люди должны принимать меры предосторожности, так как именно это спасает их, а не изящество и хороший тон.
То есть он серьезно очень относился к карантину, к вот этой опасности, этой эпидемии, и переживал за близких своих?
Несомненно. Хотя хотя попытки сделал, несколько попыток выехать в Москву. Дела в Болдине он все завершил практически к концу сентября, к началу октября. Но причина карантина. И вот в конце октября Пушкин еще в Болдине, он предпринимает очередную попытку выехать в Москву, но разрешения на выезд не получает. Написал даже жалобу нижегородскому губернатору и поехал без пропуска. Однако недалеко от Мурома он был задержан и должен был вернуться назад в Болдино.
А как вот на тот момент определяли, кого задерживать, куда кого возвращать?
А проезд
или Пушкин был настолько известен для всех?
Это было единым требованием, единым правилом, и исключений здесь просто не было. Там множество примеров.
Давайте о творческом процессе Александра Сергеевича поговорим. Пушкин писал, что занимается лишь тем, что марает бумагу. По-моему, он писал даже, что несколько глупеет, но, скорее всего, лукавил, потому что за этот период вышло много из-под его пера известных произведений впоследствии. А вот за какие произведения мы благодарны той самой «Болдинской осени»?
Знаете, Александр Сергеевич вот написал действительно так в одном из писем, что провожу время в том, что мараю бумагу из люз. А на самом деле поэт напряженно писал, и знаменитая «Болдинская осень» стала ведь уникальным явлением духовно-творческого порядка, когда поэт действительно испытал невероятный взлет творческого вдохновения. Болдинской осенью 1830 года из-под его пера вышли более 50 разножанровых великолепных произведений. Он напишет той осенью здесь свою первую сказку, откроет сказочный цикл, а потом дополнит его еще тремя завершенными сказками и незавершенной одной. Он напишет здесь цикл, закончит роман «Евгений Онегин», подведет итог этой прекрасной работе, напишет замечательные маленькие трагедии. Кроме того, более 30 мелких стихотворений, как он сам скажет, а еще прозою он напишет 5 повестей. И об этом с восторгом сообщит своему другу Плетневу. Написал я прозою 5 повестей. И мы знаем, что это повести Ивана Петровича Белкина, повести Белкина. И надо заметить, что до «Болдинской осени» Пушкина в завершенном варианте не было ни одного прозаического произведения. Именно здесь у него удается вот этот прозаический труд. И он очень доволен таким своим осенним болдинским прилежанием. Ну и подвел итог своей болдинской самоизоляции, как мы сегодня говорим, своему холерному заточению, также в письме Плетневу, когда написал: «Скажу тебе за тайну, что я в Болдине писал, как давно уже не писал». И действительно, этот период в жизни творчества Пушкина стал уникальным явлением, что парадокс, великий парадокс, уникальное явление, великий парадокс, та холерная осень с ее тревогами, совершенно небывалыми, с настроением разным в каждом дне, она стала самым счастливым практически творческим периодом поэта.
Нина Анатольевна, а в каких произведениях, в каких стихах Пушкина можно рассмотреть именно тот самый окружающий быт Болдина, окрестные пейзажи, что-то вот именно из мира Болдина, что нашло отражение в его стихах? Где-то читается прямо вот сквозь строки?
Читается. Да, ну вот я вам процитировала уже стихотворение Ну, наверное, это самое знаменитое стихотворение Пушкина, и я думаю, не только болдинское, а вообще «Осень», когда он ощущения свои вот от этого полета свободы на коне по необозримым болдинским далям сообщает так, как я уже сказала. И вообще «Осень» является лирическим откровением Пушкина, где он делится своим ощущением вот того настроения, что испытывает, когда работает. Ну и, конечно же, отдельные стихотворения и отдельные отрывки прозы тоже показывают жизнь болдинской вотчины. Вот достаточно, может быть, или несколько, или одно стихотворение. Вот посмотрим «Румяный критик мой». Написано оно в Болдине той осенью. Вот что увидел Пушкин, когда приехал в Болдино, то практически и отразилось в стихотворении, в содержании его. «Смотри, какой здесь вид! Избушек ряд убогий, за ними чернозем, равнины скат отлогий, над ними серых туч густая полоса. Где нивы светлые, где темные леса? Где речка? На дворе у низкого забора два бедных деревца стоят в отраду взору». Или в этом же стихотворении мы читаем. Ведь я вам уже сказала, что из окна своего кабинета болдинского дома он видел храм, слышал колокола болдинской, которые звучали на колокольне болдинской церкви Успения. И вот такая картинка в этом же стихотворении. «На дворе живой собаки нет, вот, правда, мужичок, за ним две бабы след. Без шапки он несет под мышкой гроб ребенка и кличет издали ленивого попенка, чтоб тот отца позвал да церковь отворил. Скорее ждать некогда, давно бы схоронил». Ну и, может быть, еще один такой пример. Из-под пера Пушкина той осени 1730 года появилось замечательное стихотворение «Два чувства дивно близки нам». А ведь написанию этого стихотворения предшествовало частые прогулки, частые пребывания Александра Сергеевича Пушкина в отдаленном месте Болдинской усадьбе, которая именуется Буравушкиной горкой. Там 17 века находилось родовое кладбище Пушкиных. Когда Александр Сергеевич приехал, он увидел еще сохранившиеся, отчасти сохранившиеся могилы, кресты. И вот это произвело на него большое впечатление. Мы помним, конечно же, это стихотворение. Ну и многие другие примеры.
А чем помимо написания стихов и прозы занимался Пушкин в Болдине? Ведь наверняка же невозможно было сидеть всегда за столом и писать.
Действительно, Александр Сергеевич был ведь очень активным человеком. Болдина, знаете, стала в его жизни не просто местом исполнения помещичьих обязанностей. Я уже говорила, зачем он приехал впервые в Болдино, но и местом вхождения в культуру. Он бывал на посиделках, в крестьянских избах, слушал рассказы, песни, сказки. Поэт проявлял самые деятельные участия в жизни болдинских крестьян. Может быть, уместно даже вспомнить одно из преданий болдинской старины, когда в один из приездов Александр Сергеевич вошел в отчинную контору, а там собирались наказывать мужика-крестьянина за то, что березку в молодой роще на лучину срубил. Но крестьянин воспользовался случаем таким благоприятным, попросил Александра Сергеевича защиты. Конечно, Пушкин отменил наказание, но сказал, чтобы рощи не рубили, она пройдет время, она вырастет и будет служить и вашим внукам, и правнукам. И действительно, сегодня роща Лучинник – удивительное место, заповедное место отдыха и проведения всероссийского пушкинского праздника поэзии. Ну и кроме того, поэт посещал соседей по болдинскому имению – село Хапраксино и Черновское. А результаты того и другого мы можем видеть в его произведениях. Это и Дубровский, и «Капитанская дочка», который Савельич, точная копия преданного Александру Сергеевичу, его болдинского дядьки Никиты Козлова.
Нина Анатольевна, спасибо вам большое за интересный рассказ. Я надеюсь, мы многих вдохновили, и в том числе на приезд в Болдино и на прочувствование вот той атмосферы, в которой жил Пушкин и творил. Спасибо вам большое. Нина Жиркова, директор музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина Болдино, была с нами на прямой связи, и мы разговаривали о таком явлении, как Болдинская осень.
Спутник «Эрудита».